Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию 16-ю часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
«Твой товарищ ничем не отличается от остальных людей», — сказал Зиор. «Его душа жаждет определенности, смысла и истины, то есть жизни вечной. Однако мир, который его окружает, предлагает ему только неопределенность, бессмыслицу и ложь. Он бродит во тьме в поисках света. В какое-то мгновение он видит его и стремится к нему, но свет обжигает ему глаза, и он отступает назад, в целительную, как ему кажется, тьму. Он слишком долго слушал речи тех, кто всю жизнь прожил во мраке, кто искренне верит, что люди рождены быть слепыми, что свет — это миф, что в мире царит тьма, что за пределами их ничего не ждет. Они верят в эту ложь и навязывают ее другим. Они пытаются зажечь свой собственный огонь с успехом несчастного, который пытается развести костер в проливной дождь. Твоему другу сейчас как никогда нужны твои молитвы. Возможно, Господь призвал тебя сюда отчасти ради него. Отсюда твои молитвы будут более плодотворны». Крис обратился к престолу и пал на колени. Зиор стал рядом, вознося свои горячие молитвы за тех, кого оберегал в долине смертной тени. Глава 8. Они молча сидели в полицейской машине. На лице Олли отражалась бурная работа мысли, а Джейк печально взирал на неприглядную панораму из груды ржавых металлоконструкций, некогда бывших новенькими блестящими автомобилями. Он с тоской подумал, что подобный конец ожидает всех нас, и тут услышал слова Олли. «Как только машину отбуксируют в полицейский гараж, я распоряжусь, чтобы криминалисты ее тщательнейшим образом осмотрели. Пусть каждый сантиметр изучат. Нам необходимо получить официальное заключение, что тяги были подпилены. Тогда можно будет начать расследование убийства. И раз теперь ясно, что твое письмо не было фальшивкой, надо им и карточку с конвертом тоже». «Джейк, ты слышишь меня?» Джейк очнулся. «Да, да, извини. Просто все это настолько невероятно». «Не говори. Я вообще-то привык к странностям, но от этого случая вынужден признать, мне действительно как-то не по себе. Я понимаю, когда люди честно и открыто пускают пулю в лоб своему собутыльнику, или в пылу ревности пыряют ножом неверных супругов». Джейк с ужасом поглядел на Олли, но тот не обратил на это внимания и продолжал задумчиво. «Но когда злоумышленник вот так все рассчитал, подлез под машину и перепилил, тут ведь и дети могли пострадать, и другие водители на дороге, да хоть кто. На моей работе со временем ко всему привыкаешь, но такой жуткий случай, прямо мурашки по коже. И главное, ничего не понятно, одни догадки. Ну, наши криминалисты нанесут на конверты открытку Нингидрин, а там видно будет. Нингидрин, проверить на отпечатки пальцев. На отпечатки пальцев? На конверте, который прошел неизвестно через сколько рук на почте, в газете и... Джейк внезапно осознал, как глупо вел себя с этим письмом, как небрежно обращался с ним, вертел в руках. Надежды, конечно, мало, но попробовать стоит. Вдруг какие-нибудь из отпечатков на конверте и на карточке совпадут. Ведь только ты и тот, кто отослал это письмо, могли оставить свои пальчики и снаружи, и изнутри. Иногда нам удается снять отличные отпечатки с конвертов в том месте, где их держат перед тем, как заклеить. А если удастся заполучить пальчики с записки, у нас в руках окажется прекрасная улика, за которую можно зацепиться. Конечно, письмо мог прислать кто-то, чьих отпечатков нет в картотеке. Но с другой стороны, если мы обнаружим отпечатки на дне машины, это опять же маловероятно, но вдруг повезет. Если нам только удастся заполучить хоть что-нибудь стоящее, с этим можно будет работать. АСДЭ способна на чудеса. АСДЭ? Да, автоматическая система дактилоскопической экспертизы. Полностью компьютеризированная. В прежние времена порой даже самые четкие отпечатки ничего не стоили, если у нас не было подозреваемого. Когда же подозреваемый выявлялся, мы находили его пальчики в картотеке, если они там были, и вручную сличали их с теми, что были найдены на месте преступления. А что теперь? Теперь, я имею в виду, начиная с 1990 года, если у нас в руках оказывается хороший отпечаток или даже частичный отпечаток, мы прогоняем его через АСДЭ, которая включает в себя картотеки четырех штатов – Орегона, Вашингтона, Калифорнии и Невады. При желании мы можем связаться с другими штатами, хотя это и хлопотно. Но главное, все это легко делается, даже если нет конкретного подозреваемого. Например, с увлечением продолжал Олли, как-то раз мы снимаем свеженькие пальчики с места преступления, и АСДЭ выдает нам некоего Фреда Шварца, задержанного лишь раз за квартирную кражу в городе Рино, штат Невада, в 1989 году. Мы его с радостью и повязали. Конечно же, сам по себе отпечаток пальца не доказывает вину его владельца, но он является уликой. Хотя бы мы знаем, кого вызвать на допрос. Олли хотел сказать еще что-то, но понял, что его красноречие уходит впустую. Джейк совсем ушел в себя. Джейк смотрел, как Эд закуривает папиросу, а мысли уносили его к событиям 40-летней давности. Он сидел в старом сером сарае на заднем дворе, где отец держал газонокосилку, садовые принадлежности и секретную бутылочку виски на вкус напоминающих бензин. Рядом с Джейком были Док и Крис. Ребята принесли по пачке сигарет. Док стащил у матери Кент, Крис у отца Кэмэл. У Джейка родители не курили, но ему посчастливилось подобрать несколько штук Мальборо на школьном дворе. Вот уже две недели он прятал их на дне коробки с книжками, что стояло у него под кроватью. Вот уже дней 10 друзья готовились к запретному священнодействию. Наконец настал долгожданный час, когда они спрятались в сарае и закурили. Они кашляли, но с видом знатоков сравнивали разные марки, определяя свои любимые. На деле же Джейк не почувствовал разницы из-за сильной тошноты, подкатившей к горлу. Так или иначе, они были вместе, как настоящие товарищи, А значит, игра стоила свеч, несмотря на то, что мама Джейка унюхала запах табака на его рубашке и задала ему взбучку. Он тогда отчаянно отрицал очевидное, и чем больше она обвиняла его, тем упорнее он запирался. Она отшлепала его и целых 3 недели не пускала гулять с 2 другими, которые, в свою очередь, и сами отбывали наказание, поскольку мама немедленно оповестила их родителей. Она справедливо рассудила, что несмотря на запирание Джейка, в этом черном деле были замешаны все 3. Джейк, ты меня слышишь? Да, да, извини. Я понимаю, тебе нелегко. Олли. Что, Джейк? Кому это понадобилось убивать Дока? А здесь как раз ты мне должен помочь. До завтра составь список подозреваемых. Встретимся в твоей забегаловке. В 1 часа дня можешь? Короче, мне нужен список всех лиц или организаций, которые могли бы по каким-либо причинам ненавидеть Дока или были бы готовы пойти на такой шаг. Кто-нибудь, кого он нагрел материально или кого очень сильно разозлил. Может быть, кого-нибудь неудачно полечил, запорол операцию. Джейк пожал плечами. Бывшая жена... Нет такой? Ну тогда нынешняя. Какая-нибудь пассия, которой он обещал развестись с женой, а сам не развелся. Брошенные женщины, обманутые мужья. У него вообще бывали романы на стороне? Джейк поморщился. Так значит, бывали? Больше 1? Джейк нехотя кивнул, чувствуя себя последним предателем. Попробуй припомнить, кому он мог мешать. Хоть кого-нибудь. Желательно всех. Кто его не любил, кому он был должен. Чьи-нибудь старые и новые обиды. И не обязательно личные. Кому была выгодна его смерть? В любом плане. Запиши всех, кто придет в голову, а там разберемся. Если ты подумаешь о ком-то, но потом тебе эта мысль покажется невероятной, все равно запиши. Вычеркнуть невиновного мы всегда успеем, но позже. В настоящий момент мне нужны все мыслимые и немыслимые версии. Понятно? Есть ваша честь. Ты мне напоминаешь Винстона, когда тот выкрикивает свои задания. Но кроме шуток, Олли, я очень благодарен тебе. На тебе, должно быть, висят 10 срочных дел. 5 штук. Идут ни шатка, ни валка. Плюс 1, которое я закончу к концу недели. Ни одно из них не представляет особой важности в сравнении с твоим. Олли похлопал Джейка по плечу. Ты знаешь, я не умею красиво говорить, но говоря по совести, если бы не ты, я бы здесь уже давно не работал. Мог бы сейчас делить нары с теми, кого сам же на них упрятал. Джейк, я твой должник. Может быть, сейчас пришло время платить по счетам. Кроме того, это моя работа. У меня отличный начальник, который на меня не давит. Я сам решаю, каким делом заняться мне, а какое передать новичкам. И напарник у меня замечательный. Стив поможет. Если надо, разгрузит меня немного. Я еще не знаю, куда нас заведет это расследование, но я это дело так не оставлю. А действовать надо как можно скорее, пока след окончательно не простыл. А ты мне поможешь, особенно в тех областях, где у тебя контакты уже налажены и где с тобой люди будут более откровенны. Судя по всему, наши поиски обещают быть нелегкими, если только мы не раздобудем еще каких-нибудь прямых и явных улик, что, к сожалению, маловероятно. Нам придется пораскинуть сети пошире, чтобы поймать эту рыбу. У тебя будет время на сотрудничество? Время? А на что же мне его еще тратить? Для меня в настоящий момент ничего важнее нет. Я потерял своих лучших друзей. Я хочу разыскать того, кто это сделал. Лицо у Джейка горело неумолимой яростью. Он сидел, сжав кулаки, полный решимости действовать беспощадно. В нем внезапно пробудились дремавшие доселе охотник и воин. «Если я только доберусь до них, клянусь, я не...» «Постой-ка, мы до них доберемся, не ты. Не забывай, мое удостоверение позволит нам засадить этих злодеев за решетку. Боюсь, что окрик «Именем газеты Трибьюн вы арестованы» не возымеет надлежащего действия». Джейк осекся. Насмотрелся, понимаешь ли, фильмов с Клинтом Иствудом да Сильвестром Сталлоне. Однако это расследование было единственным, что он мог сделать в память о Доке и Крисе. И он твердо решил, что докопается до истины. «Слушай, Джейк, официально мы с тобой работать не можем, но, соблюдая осторожность, мы сможем весьма плодотворно сотрудничать и обмениваться информацией. Я все силы положу на это расследование. Но дела об убийствах раскрываются нелегко, так что без твоей помощи не обойтись. Ты можешь вести параллельное расследование, говорить с людьми, в общем, не мне тебя учить. У тебя есть мужество, связи, ты знаешь все ходы-выходы. У тебя неплохая интуиция, хотя ты ездишь на Форд Мустанге, а я эту модель не очень-то уважаю. Без лишних слов ясно, что ты любитель, не профессионал, так что всю тяжелую работу я беру на себя. И знаешь, будь поосторожнее. Для тебя это дело слишком личное, что хотя придает сил, порой сильно туманит взгляд. Так что спроси меня перед тем, как выхватывать автомат или забрасывать противника гранатами. Обещаешь?
Обещаю.
Тогда давай сверим часы. Сориентируемся, с чего начать, и в бой. И, пожалуйста, не благодари меня, ладно? На моем месте ты поступил бы точно так же. Джейк кивнул, и в его глазах светилась благодарность, которую Олли только что отверг.
Тем временем Эд важно расхаживал взад-вперед по двору перед свалкой, оглядываясь по сторонам в надежде, что кто-нибудь его заметит и спросит, чем он занят, на что бы он с достоинством ответил. «Нет, приятель, не скажу. Тайна следствия. Идет расследование». Остатки джипа уже были погружены в крытый прицеп, а тот прикреплен к грузовичку Эда. На руках у Эда были перчатки. Джейк очень надеялся, что по предостережению Чендлера, мысль о том, что даже Эд лучше него понимает важность отпечатков пальцев для следствия, не очень радовала. Эд со знанием дела доложил лейтенанту о готовности к буксировке. Он был явно доволен. Видимо, чувствовал себя героем своего любимого сериала про суперсыщика Перри Мейсона.
«Эд, огромное спасибо за помощь. Теперь следуй за нами до полицейского участка на 23-й улице. Там, в служебном гараже, и оставишь машину. Я предупрежу дежурного, чтобы тебя пропустили. И главное, помни, никому ни слова. Мы на тебя надеемся».
Эд радостно закивал. Теперь он представлял себя ковбоем с Дикого Запада, которому шериф доверил поимку бандитской шайки
не дающий житья мирным фермерам. Он развернулся на каблуках и поспешил к грузовичку, в то время как Колли завел машину и выехал со двора на шоссе, ведущее обратно в город. «Джейк!»
«Что?»
«Как так получилось, что вы все втроем оказались у Дока в машине?»
«Совершенно случайно. Обычно кто-нибудь один ездит за пиццей. Мы бросаем жребий. В этот же раз мы поехали вместе, потому что...»
Джейк не стал пересказывать странную историю про монетку, которая упала на ребро. «В общем, мы просто решили поехать вместе».
«Значит, если, к примеру, жребий выпал бы на Криса, он взял бы свою машину?»
«Не думаю. Видишь ли, мы собрались у Криса. Мы всегда у него собираемся. Поэтому наши машины блокировали выезд из гаража. Так бывает каждое воскресенье».
Джейк и не заметил, что рассказывает так, будто ничего не изменилось, и друзья по-прежнему смотрят футбол втроем каждую неделю.
«Док обычно подъезжает последним, так что его джип всегда свободен. Если жребий выпадает на меня или Криса, Док просто дает нам ключи. Он так гордится своим драгоценным джипом, что ему нравится, когда кто-нибудь из нас садится за руль.
Я проиграл последние 3 недели подряд, так что за пиццей каждый раз ездил я. Мы с Крисом вообще гораздо чаще отправлялись в пиццерию, чем Док. Наверное, 9 раз из 10.
А что? На что ты намекаешь?
Я просто размышляю. Мы как-то сразу решили, что мишенью был Док, раз это был его автомобиль. Но, может, целили не в него, а в Криса?
Джейк замотал было головой, но вдруг вспомнил одну важную деталь. «Постой, в ту неделю Крис брал у Дока машину на пару дней. Ему нужно было перевезти кое-какое офисное оборудование. Я совсем позабыл об этом, а ведь Док и Крис поменялись тогда машинами. Но к Крису Док точно приехал уже на джипе, так что тот, видимо, вернул автомобиль в пятницу или субботу».
Олли кивнул.
«Ага, предположим, что тяги подпилили еще тогда, когда машина находилась у Криса, но они не надломились до самого воскресенья. Если он все это время ездил тихо и не делал резких поворотов, давление на детали могло быть недостаточно сильным».
«Крис действительно никогда не лихачил. К тому же, если человек перевозит оборудование, вряд ли он будет резко поворачивать».
«Правило сыщика номер 1. Не закрывай глаза на различные версии, даже если твое первое предположение кажется наиболее вероятным. Убийца мог охотиться и за Доком, и за Крисом, а возможно и за обоими сразу. А также...» — Олли запнулся на мгновение — «он мог охотиться за тобой».
«За мной? Если метили в меня, почему бы им не испортить мою машину? Причем здесь джип Дока? Почему бы не подложить бомбу мне под аккумулятор? Или вообще, зачем связываться с машиной? Подсыпали бы яд в кофе, я же все время в кафе хожу, один и тот же заказываю. Или нож в спину. Или бомба по почте.
Может, они хотели, чтобы все выглядело как несчастный случай. Да и люди разные бывают. Аптекарь иной раз может и отравить. Автомеханик может испортить машину. Студент-химик может послать бомбу по почте. Люди разные бывают, и потому убийства совершают по-разному».
Они подъехали к служебному гаражу у полицейского участка на 23-й улице. Лейтенант Чендлер вышел из машины, показал свое удостоверение дежурному, и тот распахнул ворота, в которые торжественно въехал сияющий механик из компании Браунли. Олли перекинулся с Эдом парой слов и вернулся к Джейку. Теперь они направлялись в центр.
«Где ты держишь свою машину? В гараже?» —
спросил Олли, продолжая нить своих рассуждений,
как будто и не прерывался. «При доме, где я живу, есть частная стоянка».
«Охраняется?»
«Да. Где-то год назад там была какая-то неприятная история. С тех пор поставили охранника. Он все время ходит с дозором. Не терминатор, конечно, но вооружен и выглядит почти свирепо. Мне кажется, после того, как его наняли, никаких взломов и незаконных проникновений на территорию не было. Я живу на первом этаже, так что частенько паркуюсь прямо под окном. Но если кто-то хотел добраться до моей машины, то сделать он это мог и в городе. Я оставляю ее прямо у здания редакции, чаще всего на Моррисон-стрит, у счетчика, так что доступ к моим рулевым тягам открыт в течение всего дня любому желающему. Вряд ли кто-либо осмелится разгуливать в центре города с пилой или ножовкой наперевес, да еще подлазить с этим под машины. Ведь тяги подпилить — работа не скорая. Не думаю, что злоумышленник занялся этим хлопотным делом на глазах многочисленных прохожих. У джипа же посадка высокая, залезть под него легко. В пригороде этим можно заняться прямо перед домом, если хватит смелости. Предположим, они проследили за тобой и заметили, что 3 недели подряд по воскресеньям примерно в одно и то же время ты ездил куда-то на машине Дока. Возможно, они решили, что так у вас заведено. Трудно поверить, чтобы они отважились на это прямо под окнами твоего друга, но исключать ничего нельзя. Посторонних машин перед домом много проезжает?
Да нет.
Прохожие гуляют по воскресеньям?
Вообще никого.
Машину из окна гостиной видно?
Нет.
Олли кивнул. «Значит, версия правдоподобная. Я думаю, за кем бы они ни охотились, им было наплевать, что станет с двумя другими. А может, они сразу во всех и целили, и хотели одним ударом устранить троих».
От слов Олли Джейка прошиб озноб. «Но если им нужен был я, значит, их задача осталась невыполненной?»
Прозвучала 16-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.